Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск программы «Точка зрения». Сегодня своим мнением делится с нами отец Алексей Долгоруков, храм Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, братья и сестры.
А начнем с новости о Гитлере. Главного редактора казахстанского журнала засудили за номер о Гитлере. Алматинский суд по гражданским делам Алматы обязал главного редактора журнала «Анис Адам», что переводится как «Человек-легенда», Жарылка Пакалыбая выплатить 13 миллионов тенге. Это более 70 тысяч долларов по иску ветеранов. Дело в том, что в апрельском номере журнала он был посвящен 125-летию Адольфа Гитлера. И поэтому суд обязал Колыбая принести публичные изменения за его выпуск. Сам главред с таким решением не согласился и объявил, что обжалует его. В скандальный номер журнала была включена статья «Гитлер не фашист», оправдывающая вождя национал-социалистов. Другая статья касалась книги «Майн кампф». Как отмечал координатор молодежного медиасоюза «Казахстан» Руслан Минулин, в журнале можно было найти утверждение, что в «Майн кампф» многие проблемы описаны правильно. Сам же Жарылкап Колыбай все претензии в свой адрес отвергнул и заявил, что хотел всего лишь показать угрозу, исходящую от таких фигур, как Гитлер. Он также утверждал, что внимание к этой теме было вызвано желанием уберечь страну от опасной политики правителя соседней страны, то есть Российской империи. А, батюшка, хотелось бы услышать ваше отношение к Гитлеру как к исторической фигуре. Ну и нашим слушателям хотелось бы напомнить, что Адольф Гитлер не только фашист и страшный угнетатель, но и еще и как правитель, кстати, он был довольно-таки успешен. Во время его правления были значительные успехи, то есть в Германии восстановилась промышленность, сельское хозяйство, армия, масштабное строительство по всей стране развернулось, отличные автобаны, кстати, в это же время были проложены, ликвидирована была безработица, расширена гуманитарная помощь населению. Германия во время проявления Гитлера также расширила свои границы, получила новые сырьевые источники, ну и там поощрялись спортивные и культурные мероприятия. Безработица, кстати, была ликвидирована за счет того, что огромные трудовые резервы направлялись как раз в военную промышленность.
Фигура Гитлера, Адольфа Гитлера, практически для всего населения планеты является фигурой отрицательной. Резко отрицательный. И любые, даже высказывания, тем более какие-то положительные упоминания, они воспринимаются, ну, как что-то такое нехорошее. И можно сказать даже, что эта фигура немножечко демонизирована. Потому что в Гитлере мы привыкли видеть все плохое, все злое. Но это ведь и понятно. Страшная война, страшная трагедия, неисчислимое человеческое горе. Все это, естественно, такая реакция человека. Более того, создается порой ощущение, что даже как бы хотят вытеснить вот память о нем, об этом человеке из человеческого сознания. И это тоже объяснимо. Мы тоже стараемся поменьше вспоминать о наших плохих поступках жизненных, как-то стараемся забыть. Возможно, также вот и о Гитлере человечество хотело бы забыть. Но наш взгляд людей верующих, христиан, конечно же, должен быть отличным, так называемого общечеловеческого отношения. И этому учит нас Священное Писание, учит нас Библия, потому что когда мы откроем страницы Ветхого Завета, то увидим, что много есть описаний и преступлений человеческих, и горя, и слез, и войн различных, и далеко не все люди выглядят однозначно. И праведники, и грешники. И у праведников мы читаем, было немало различных и порой даже таких тяжких падений, и люди грешные, они вдруг неожиданно для нас совершают какие-то, ну, такие благие, хорошие поступки. И Библия учит нас не относиться к человеку однозначно, не ставить на него какой-то ярлык с оценкой, а учит на человека смотреть в целом, что за личность, что. Потому что по каким-то фрагментам человека нельзя сделать правильную о нем оценку и вывод. Вот в связи с этим мне вспомнилась одна история, которую рассказывала очень старая немка, о том, как они в детстве жили в фашистской Германии. Она рассказывала о том, что была у нее сестра, и однажды эта сестра, играя, уронила куклу на дорогу. И проезжал кортеж с автомобилями, где ехал Гитлер. Он увидел эту куклу, остановился, поднял и отдал сестре, вот этой маленькой девочке. И вот эта старушка говорит, ну вы, говорит, представляете, как она после этого к нему относилась? Как она после этого относилась? Немножко, говорит, где-то со смущением, а где-то и с иронией своей сестре. И вот встает вопрос, как же судить человека? По хорошим его поступкам или по дурным? Остановился ведь он не для репортеров, не для прессы, не для публики, а, видимо, по какому-то своему желанию. Но, с другой стороны, этот человек уничтожил сотни тысяч детей, отобрал у многих матерей и жизнь, и детей, и близких людей. Как эти совместить все вещи? А вот так вот человек, к сожалению, очень широк. И мы свой человеческий суд о нем вряд ли сможем правильно и верно вынести. Только Господь Бог, Он видит целостного человека и знает человеческую душу. И поэтому, думаю, нам при оценках других людей всегда все-таки об этом не надо забывать. И пусть наши оценки любого исторического персонажа, да и другого человека, ну, будут как-то, что ли, помягче, посдержаннее. Но в данной вот ситуации я вижу, что было желание воспользоваться фигурой Гитлера для того, чтобы, как говорится, навести тень на плетень, то есть на президента Владимира Владимировича Путина. И сравнение, какие-то намеки Гитлера с Путиным, мне кажется, ну, совершенно некорректными. Почему? Потому что Гитлер-то все-таки был ведь расист. Это человек, который мечтал о мировом господстве. Этого ничего нету у Путина. Взяты такие положительные моменты, как патриотизм, восстановление народного хозяйства, а потом делают обобщающие выводы. Ну, это, в общем-то, известный довольно-таки прием, но я думаю, что он не очень честный и не очень хороший прием. Поэтому о Гитлере мы, видимо, так и будем долгое время вспоминать и все писать и говорить в таком отрицательном ключе. И я считаю, что иск ветеранов был, в общем-то, правильным, в целом правильным. И тем более, что поводом для написания статьи стало именно такое, ну, не самое, может быть, пусть даже благое, но не самое честное намерение вот этого человека, редактора журнала.
То есть это не более чем попытка сделать себе имя на таких скорбных событиях и на такой неоднозначной фигуре, как Гитлер?
Конечно, вытащили вот какой-то исторический факт и попытались его совместить с современностью, параллели такие провести, но они же не всегда, эти параллели, корректные. Ведь даже вот к самой фигуре Гитлера тоже можно относиться по-разному, как вот мы видели из рассказа этой немецкой старушки. Но в целом отношение, конечно же, отрицательное. И это верно. Ну, что делать? Это журналистика, это политика. Здесь порой люди используют не самые благовидные способы для достижения своих целей.
Ну что ж, давайте перейдем к нашему городу Екатеринбургу. Дело в том, что известный дизайнер Артемий Лебедев недавно посетил Екатеринбург. Известный дизайнер и один из самых популярных российских блогеров Артемий Лебедев посетил Екатеринбург. Руководитель муниципалитета провел для гостя экскурсию по городу, рассказал об истории уральской столицы и о планах развития городской среды. Осмотрев достопримечательности Екатеринбурга, Артемий Лебедев отметил: «Я считаю Екатеринбург третий город России после Москвы и Санкт-Петербурга по стартовым возможностям. Здесь, мне кажется, нужно использовать тему промышленности, но не только в смысле строительства заводов. Можно, например, обратить внимание на промышленный дизайн и архитектуру, которые уже и так присутствуют в городе». Дизайнер также добавил, что городу не хватает интересных деталей, которые бы создавали атмосферу уюта и теплоты. Городские власти, в свою очередь, пообещали, что предложения, высказанные Артемием Лебедевым, обязательно найдут отражение в градостроительных проектах, реализуемых на территории Екатеринбурга. Батюшка, вот а что бы вы предложили поменять в нашем городе? Может быть, хотите что-то убрать или, наоборот, что-то еще поставить?
Если речь идет о каких-то грандиозных строительствах, о каких-то таких очень оригинальных памятниках, может быть, зданиях, то, мне кажется, это не добавит, не убавит у города уюта и тепла. Потому что все-таки, как бы часто мы не проходим мимо каких-то грандиозных сооружений, но в городе мы живем чаще всего в своем дворе, на своей улице, гуляем по своим дворам, скверам и улицам. И вот, к сожалению, эти дворы и улицы, они, ну, как бы оставляют желать лучшего. Вот что бы я хотел, хотелось бы мне видеть другим в наших городах, и не только в Екатеринбурге, это так называемые наши, то, что называют спальные районы, наши микрорайоны. Есть вот такое явление, когда человек ощущает, что повторяется ситуация, дежавю называется, да? Так вот у нас за каждым углом это дежавю, потому что за какой угол не заверни, такое ощущение, что здесь ты уже был, потому что все то же самое серое, скучное, чаще всего неприбранное, неухоженное. А ведь была когда-то, да и сейчас она есть, такая поговорка: «Будет и на нашей улице праздник». Я где-то читал, что она произошла от того, что на многих улицах городских были свои храмы. И праздник это имеется в виду престольный, храмовый праздник. К сожалению, вот в наших районах, где мы проживаем чаще, больше всего, большинство из нас, таких праздников нет. Я здесь говорю не только о том, что нужно вот в каждом микрорайончике, чтобы был какой-то храм. Мне бы хотелось, чтобы было что-то, ну, для жителей близкое, понятное, интересное, чтобы радовало их душу и сердце, и, ну, как-то даже, может быть, заставляло гордиться своим районом. Ведь как идешь раньше по улице? Проходишь мимо домов, дворов. Вот здесь наличники такие у этого дома, здесь палисадничек, тут хозяйка вот такие цветочки посадила. Ну, а здесь, видимо, живут какие-то неряхи и лодыри. То есть все покосилось и покривилось. Вот ходя по нашим районам, по нашим улицам, такое впечатление кругом, что все покосилось и покривилось. Возможно ли такое? Я думаю, возможно. Потому что, слава Богу, в каждом доме сохраняются такие инициативные люди, которые бы, ну, запросто, если бы была бы у них поддержка, была бы возможность, они бы что-то предложили. Это может быть какое-то строительство, память, да что угодно. Тут бы сами, наверное, люди придумали, решили. И я думаю, что вот такой, ну, какой-то небольшой объект, достопримечательность такая, она бы очень украсила наши районы и, ну, как бы заставила наших жителей по-другому относиться к нашему городу и больше любить, уважать его и больше радоваться в нем.
А, батюшка, вот насколько вообще вы знакомы с личностью, с тем, что делает Артемий Лебедев, и можно ли ему доверить заниматься нашим городом в плане архитектуры? И сразу же второй вопрос, вот если не ему, то кому бы вы доверили заниматься архитектурой нашего города?
С личностью Лебедева совершенно не знаком, знаю только покойного артиста Евгения Лебедева, и поэтому ничего не могу сказать о его способностях и дарованиях, но мне кажется, здесь личность, она не столь даже и важна. Здесь важен именно какой-то такой доброжелательный подход к городу, любовь какая-то, видимо. Ведь каждый город несет на себе отпечатки той или иной эпохи. И города, вот они интересны ведь своей многослойностью. Вот мы видим дом такого-то времени, а вот это вот сооружение, вот этот памятник, камушек или что-то, оно появилось в такую эпоху. Сейчас идет очень интенсивное строительство в городе. Но это все строительство как раз одной эпохи, и оно ведется в одном ключе. Я знаю, что многих коренных горожан это раздражает все-таки. Вот бы хотелось, чтобы, ну пусть искусственно, появлялись здания, дома, улицы, немножко другого, что ли, стиля. Пусть это будет как раз вот стилизация под какие-то периоды. Я не вижу в этом ничего плохого. Я знаю, что у нас многое восстанавливалось не только в стране, но и в мире. И зданий различных старинных, и памятников восстанавливалось. Вот сейчас я слышал, и это замечательно, собираются памятники, храмы Московского Кремля восстанавливать. Потому что, ну, нельзя, чтобы все-таки один какой-то стиль, пусть даже самый хороший, я, честно говоря, не уверен, что у нас очень такой хороший сейчас стиль все-таки строительства, вот из этого синего какого-то стекла огромные такие вот здания, он самый лучший. Пусть будет все по-разному, многообразие, многоцветность, но, конечно же, привязано и к нашей истории, к нашей традиции, к нашей культуре.
Кстати, по поводу возрождения храмового комплекса Кремля, вот, кстати, что странно, я не услышала пока каких-то отрицательных отзывов об этой идее. Обычно, вы знаете, как бывает, что давайте будем строить храмы, нет, не надо, зачем опять тут лезут. Но на этот раз, вот как-то, как ни странно, все сошлись на том, что действительно этот проект нужный, и что предложение президента, оно как-то нашло отклик, при том абсолютно у самых разных слоев населения. Вот это лично для меня это было странно.
А тут, мне кажется, ничего особенно-то странного нет, ведь все-таки храмы-то кремлевские, они, ну, больше историческую ценность-то все-таки представляют и являются такими памятниками истории и архитектуры нашей, и не столь богослужебное значение они имеют, как, скажем, храм Христа Спасителя. Ну, вот, кстати, вот это вот восстановление традиции, истории и культуры – это ведь прекрасная почва для нашего сотрудничества со всеми людьми, которые заинтересованы в этом, в том числе и с архитектором. Мне вот приходилось встречать архитекторов, которые говорили, что когда-то были против, скажем, восстановления храма у нас в городе Большой Златоуст. А теперь, говорит, когда проходим, проезжаем, то просто душа радуется этому всему. И думаю, что сейчас вот потихонечку, когда вот это восстановление идет, может быть, даст Бог, придет время и восстановить храм Святой Великомученицы Екатерины в нашем городе.
Это вообще больная тема для нашего города. Ну, посмотрим, дай Бог, что называется. Завершить выпуск я хочу немного такой сюрреалистичной новостью. Священник получил СМС от дьявола. Вот такой вот заголовок я нашла на сайте утро.ру. В статье сообщается, что некий польский католический священник якобы утверждает, что получал СМС от дьявола, послание с угрозами. Мариан Райхель, настоятель прихода в городе Ярослав на юго-востоке Польши, сказал, что начал получать тексты после проведения акта экзорцизма, совершенного над девочкой-подростком. Попытка изгнать властителя тьмы из девичьей души оказалась, по-видимому, не совсем удачной, и дьявол теперь решил использовать девочку для атак на святого отца с помощью мобильного телефона. Мариан Райхель заявил местным СМИ, что автор СМС-ок – злой дух, который обладал душой девочки. По мнению священника, дьявол и его последователь совершенно не смущает возможность использования современных технологий. Священник привел даже одно из СМС, полученных им. Цитирую. «Она не выйдет из этого ада, она моя. Всякий, кто о ней молится, умрет». Конец цитаты. Однако священника не испугали эти угрозы, и он продолжил молиться о заблудшей душе. А СМС-ку отправил обратно, на что в ответ получил такой же текст. Текст был о том, что ты себя-то спасти не можешь, ты не проповедник, ну и, в общем, дальше там оскорбление различного рода. А вот совсем недавно у нас в передаче уже было сообщение о том, что некая женщина якобы получала селфи с того света. В одной из прошлых программ мы обсудили эту тему с отцом Алексеем Кульбергом. И вот сейчас у нас дьявол вышел на связь. Насколько вообще это реально, что потусторонний мир начал выходить с нами на связь при помощи современных технических средств?
То есть она на том свете с фотоаппаратом сфотографировала, да?
Ну там была...
Марку камеру интересно узнать, какой там все-таки, какая там... освещение, разрешение и так далее.
Ну да, то есть там было сообщение о том, что тоже, кстати говоря, где-то рядом с Польшей у женщины умерла бабушка, и она очень долго, так скажем, не приходила в храм до тех пор, пока в один из прекрасных дней не получила селфи с того света, где бабушка якобы обвита неким подобием змеи, то есть там, конечно, все так расплыто, по крайней мере, на тех фотографиях.
Или жарится на сковородке, допустим.
Вот, там, да, то есть что-то вот такое.
Ну, что касается СМС-сообщений, скептики ведь тут сразу же возразят и скажут, это же пришло сообщение не с номера дьявола, который зарегистрировался у такого-то оператора, а сообщение отправила эта девушка, которая, возможно, просто психически ненормальная, душевно больная, и поэтому она может писать от любого имени, хоть от Наполеона, хоть от дьявола, ей, в общем-то, все равно, и ничего тут такого удивительного нет. Это объяснение ведь, да? Но здесь нужно обратить внимание еще на следующую вещь. Подобное явление – это достаточно вещь, характерная прежде всего для западного, для католического Запада, западного христианства. Потому что в православии всегда к различному визионерству, вот этим явлениям, старались относиться очень осторожно. Очень осторожно. И всякого рода такие видения, явления, ну, как-то у нас стараются подвергнуть не то чтобы сомнению, но, по крайней мере, для человека считать неполезным. А на Западе там это, в общем-то, все достаточно поощрялось всегда. И поэтому мы видим, что различные сообщения из того света, из другого света, да откуда угодно, там шли постоянным потоком на протяжении всей истории. Мы знаем вот эти стигматы различные, различные видения женщинам святым, католическим. В общем, это все характерно как раз для того менталитета, для той культуры, для того религиозного сознания. А что характерно, то и начинает поощряться. Ведь не секрет, что душевные расстройства и болезни носят характер заразный и могут становиться даже своего рода такой эпидемией. Вы знаете об этом, да? Что можно душевно заразиться душевной болезнью, скажем.
То есть вы предполагаете, что священник в данном случае, вот этот вот Мариан Райхель, заболел вот этим вот расстройством?
Да вполне может быть. Ведь что происходит? Вот если взять руководство дореволюционное для православного пастыря, не помню сейчас какая книга, по-моему, настольная книга даже священнослужителя, то есть различные советы, рекомендации сельским пастырям. И появлялось местами в деревнях такое явление, в селах такое явление, как кликушество. Ходила женщина и начинала кликать. И другие женщины в селе постепенно начинали к ней присоединяться. Если подобная женщина съездила в гости в соседнее село, то оно явление появлялось и там, и дальше. Все это так по цепочке развивалось. То есть, если это вот поощряется вот такой взгляд на мир, то он становится реальностью, этот взгляд на мир. Даже, пусть даже он очень фантастичный, этот мир. То, что в нашем сознании, это становится все реальностью. Что же касается духовного мира зла, еще хочу сказать. Но мне думается, что послания от лукавого получали всегда, и для этого не надо пользоваться сотовыми телефонами и прочими вещами. Мы знаем, что этим прекрасно, без всяких сотовых телефонов, занимались спириты. Они там чего-то общались со всякими духами, достаточно простой традиционный способ. В конце концов, бумага есть там, эта девушка могла также спокойно написать не в телефоне это все, а изложить это на бумаге. Поэтому это, ну, научно-технический прогресс, он в духовную жизнь ничего нового не внес. И порой нам вот так кажется, что и с развитием научно-технического прогресса, с развитием техники современной, как-то изменяться должна и духовная жизнь. Ничего подобного. Если вот мы нажимаем какую-то кнопку, и у нас аппарат начинает работать, ехать, говорить-то там, показывать что угодно, то порой создается ощущение, что вот нужно какую-то кнопку в душе человека нажать, и начнут происходить в нем какие-то процессы различные, духовные. Нет, здесь таких кнопок нет. Все по старинке, все приходится кайлом и лопатой с душой человеческой заниматься. Поэтому думаю, что никакое развитие технического прогресса человека лучше не делает. И нам нужно просто обращать внимание к своей душе. Да, вот в связи с этим вспоминаю рассказы о мытарстве, кстати. Достаточно популярный род чтения у нас у православных. Ну и вообще подобные рассказы, где там ангелы, демоны свитки разворачивают перед человеком. Ну, когда составлялись эти рассказы, понятно, что материалом-то, носителем был свиток, папирус, там кожа какая-то. И я так уж немножко, ну, как бы в шутку, просто сейчас вот думаю, что они там, наверное, все с планшетами уже стоят.
Ну да, кстати.
Так получается, по-моему.
Ну да. Ну что ж, дорогие друзья, протоиерей Алексей Долгоруков делился с нами сегодня своей точкой зрения. В студии были также Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!